времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. НАТО усиливает группировку в Черном море, утверждает российская пресса. Накануне из Франции в болгарский порт Варна отправился фрегат-невидимка «Лафайет». Об этом сообщил на своей странице в Твиттере посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель. И эту ситуацию мы обсудим сегодня с нашим гостем, независимым журналистом, бывшим главным редактором журнала «Франции» Михаилом Гохманом. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот такой неожиданный вдруг и недружественный для России демарш французского фрегата?
Ну, надо сказать, что демарш французского фрегата к России имеет очень мало отношения. Дело в том, что, насколько я знаю, проходили совместные учения с Румынией, а сейчас фрегат пришел в болгарский порт Варна, как уже говорилось. Так что ни к Крыму, ни к чему-то другому, собственно говоря, этот демарш отношения не имеет или имеет очень мало. Ну, в конце концов, Франция свободная страна, и ее фрегаты могут бороздить, в том числе и Черное море.
Раз мы вспомнили историю. Насколько болезненна крымская тема вообще для Франции или, наоборот, крымская война для России?
Ну, сейчас Франция движется к президентским выборам. И, собственно говоря, из серьезных политиков за то, что Крым российский, выступает мадам Ле Пен. Значит, есть такой крайне левый, в отличие от госпожи Ле Пен, политик, Жан-Люк Меланшон. Угу. Он тоже говорит, что Крым надо любить Путина и Крым российский. Но дело в том, что Меланшон не любит Америку. У него есть такой сдвиг на борьбе с Америкой.
Он националист, я понимаю, да.
Он в отличие от госпожи Ле Пен, он крайне левый. Он выступает, хотя у него своя маленькая партия, но он выступает как кандидат от коммунистической партии, которая своего кандидата не выдвигает. Но с госпожой Ле Пен они сходятся практически во всем, ну, кроме приезжих. Вот на теме беженцев. Ну и есть еще депутат Мариани, который постоянно катается в Крым. Но я не думаю, что он здесь кого-то представляет, кроме своего бизнеса.
Вообще, вот насколько вот в французской такой топонимике сохранились названия в память о Крымской победе?
Ну да, конечно, Севастополь, Крым.
Альма,
Тоннель. Альма, это все постоянно упоминается. Но я не думаю, что это те воспоминания, которые очень дороги России.
Именно что нет, да, поэтому мы всегда удивлялись, когда нас учили во французской спецшколе, что вот во Франции там есть бульвар Сталинград, а есть бульвар Севастополь. Я же говорю, что это разные вещи. Сталинград это...
Абсолютно, абсолютно. И если бульвар Сталинград – это
память об общей победе,
воспоминание о победе в Второй мировой войне, то…
Крым, наоборот, там позорное для России было поражение.
Позорная Крымская война, да.
Ну, вот я поэтому чуть-чуть хотел, вот, чтобы мы вспомнили этот момент, что для Франции не чужие эти места. Вот так я
сказал. Нет, совсем не чужие. Они прекрасно помнят о Крыме.
Да, были в свое время там… Свои герои Крымской войны, французская кавалерия там даже отличалась на этом театре военных действий. Ну вот теперь наступили времена, когда мы разделились на такие блоки. Вот Франция, она хотя и не вводит военную группировку, но все-таки, так сказать, в некоторых структурах НАТО участвует, правильно?
Да, и надо сказать, что вот кроме перечисленных политиков, все остальные с достаточно большим скептицизмом относятся к тому, что Крым считается сейчас частью Российской Федерации.
Вот давайте мы дадим слово Игорю Александровичу Романенко, генерал-лейтенанту запаса, который в 2006-2010 годах был замначальником генштаба вооруженных сил Украины. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер, студент.
Скажите, пожалуйста, насколько вот эта ситуация с визитом натовских кораблей в Черное море, она как бы касается вообще российско-украинских взаимоотношений, назовем их так пока сегодня?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что кроме этого фрегата, который зашел в Черное море и, значит, сейчас находится в Варне, в Черном море еще находится и тоже не только в Черном море, а непосредственно в Одессе, это ближе к Украине, скажем, понятное дело, группа целая, то есть 4 корабля, один штабной корабль от Польши, испанский, 2 тральщика минных, то есть такая противоминная группа вот натовских кораблей, и будут находиться до 20 апреля. Там предусматривается проведение совместных занятий по живучести кораблей, спортивные состязания с представителями военно-морских сил Украины, а также показ этих кораблей жителям и гостям Одессы. То есть, плюс французский корабль. То есть, если, конечно, понимаемо, что если корабли находятся в Черном море, то они осваивают эту акваторию. Можно напомнить, что французский фрегат в 15 году снова заходил в Черное море, но тогда он был непосредственно в Одессе. Вот сейчас эта группа плюс корабль, конечно, это как-то, может быть, балансирует силы военно-морские. С учетом того, что после аннексии и захвата кораблей большого достаточного количества военно-морских сил Украины, то потенциал здесь снижен. Мы постараемся, так сказать, восстановить. Несмотря на то, что, если вы помните такой эпизод, когда Путин прилетал в Крым после аннексии и захвата черноморских, ну, то есть группировки кораблей военно-морских сил Украины, то Шойгу докладывал о том, что вооружения возвращены Украине. Это неправда. То есть наиболее ценное и серьезное из того, что удалось захватить россиянам, оно осталось там, то есть фрегаты, десантные корабли и так далее. Оно не используется в Черноморском флоте как боевые корабли, но используется для разборки на запчасти. Вот таким образом. Но неправда в том, что были возвращены в полной мере. Это однозначно, поэтому серьезный вопрос для Украины стоит о восстановлении боевого потенциала. Но по возможностям нашим финансово-экономическим это сложное решение, поскольку, например, по прошлому году бюджеты Министерства обороны России составлял 4,7% от валового внутреннего продукта. В то время как в Украине последние 3 года, в том числе прошлый год и на этот год, всего-навсего по 2,5% от валового внутреннего продукта. Ну, то есть бюджеты разные, понятное дело, и соотношения. Хотя Россия вот в перспективе имеет уменьшение, так сказать, этой доли на Министерство обороны, на свои вооружения в этом году и дальше. Но пока это выглядит вот так. Поэтому кто кому и как угрожает в Черном море с точки зрения морских сил, ну, на мой взгляд, это очевидно.
А как Украина относится к строительству Керченского моста?
Ну, с учетом исторических подходов.
Восстановим связь, да, давайте тогда спрошу Михаила. Как вы считаете, вот как Украина вправе относиться к строительству Керченского моста, переправа вот этой, которая будет уже капитальная?
Ну, во-первых, мы должны понять, есть ли шансы его достроить.
Есть, но, по-моему, хватит одной там какой-нибудь мины или бомбы, чтобы его потом и разрушить.
Ну, возможно. Возможно. Ну, я думаю, что мост будет охраняться.
Да нет, ну, это же, да, ну, мост, это самолет один и все.
Самолет должен иметь возможность подлета.
Понимаю, но есть там беспилотник, не важно. Просто я вообще говорю, что значит там Россия, то есть хочет укоренить серьезно надолго. А, то есть она не собирается выполнять никаких резолюций ни ООН, ни вот с этой Европы.
Мы это видим, потому что, да, российские официальные лица повторяют то, что Крым наш, мы не собираемся.
Да, мы знаем эти официальные лица. Из Крыма очень смешное официальное лицо сказало, что мы Аляску только отдали прямо перед февральской революцией, как выяснилось, 50 лет до этого.
Ну, с историей и у официальных, и у полуофициальных лиц всегда было плохо. Историю, к сожалению, российские политики знали не очень хорошо.
Ну вот, да, так что пока лучше на них не ссылаться. Да, давайте опять дадим слово Игорю Романенко. Вам слово, Игорь Александрович.
Ну, Керченский. Я с точки зрения моста строительства уже говорил, что исторически здесь говорилось об истории. Известно, что немцы в свое время изыскания проводили, и проекты у них были и прочее. Там очень сложный и тяжелый. Стороны, мы надеемся на то, что опыт будет у россиян по мосту такой же, как имело место у немцев. С другой точки зрения, действительно, как военный объект для уничтожения, он достаточно уязвим. Поэтому, ну, есть средства и, скажем, с берега дальними, так сказать, дальнобойными ракетным оружием, или корабли, или, ну, с кораблями у нас сложно, или самолеты, что так сказать. Ну, то есть имеется возможность даже по такой протяженности такого рода объект достаточно сложно прикрывать. Ну, вот такая оценка, скажем, перспективная с точки зрения инженерного сооружения и с точки зрения военного объекта.
А тогда давайте вспомним, раз вы вспомнили такую страницу истории, как Великую Отечественную войну. Помните, у немцев там же был такой передвижной был комплекс дальнобойный, который одним словом мог дострелить, по-моему, до Севастополя и даже каких-то южных городов самой Украины материковой. Вот я знаю, что в музее артиллерии во Франции, это вот один из главных экспонатов, там, по-моему, 18 было у него рельсов. И вот он передвигался в пределах одного километра.
Такое оружие, оно единичное. Надежды были определенные. На самом деле его эффективность очень низкая. И, так сказать, здесь, если с точки зрения моста, здесь наиболее эффективно, это, конечно, ракетное оружие, или, которое может быть применяться или с суши, и с берега, или же с кораблей и летательных аппаратов.
Я имею в виду, что он как прикрытие для моста даже такой вот комплекс не годился бы. Да, там 1000 солдат, я помню, там служило в нем.
Ну, вот. Конечно, я с вами согласен.
Михаил, как вы считаете, вот следует ли вообще так заострять вот эту ситуацию, чтобы конфронтационно складывалась ситуация в Черноморском бассейне?
Ну, если речь идет о заходе кораблей, я не понимаю, почему наши средства массовой информации подняли такой шум, поскольку это нормальное явление, это было всегда, и нельзя Черное море рассматривать исключительно как внутреннее российское море. Есть и Болгария, есть и Украина, есть масса других стран, имеющих выход к Черному морю. И визиты кораблей НАТО и французского корабля, они не представляют ничего.
Да, но вместе с тем я хотел, Игорь Александрович, задать такой вопрос. Помните, вот была, когда война, вот она называлась 8 числа 8 года в Южной Осетии, то американские корабли как раз подошли к грузинским берегам, и там они якобы там воду питьевую привезли, а на самом деле они там, так, по признанию российского генштаба, брецали оружием. Как по-вашему, будет ли вот такой толк, если бы сейчас американские корабли какие-нибудь здесь где-то стояли неподалеку от украинских берегов?
Ну, американские корабли могут воздействовать и с акватории Черного моря, то есть восточный район Средиземного моря. подойти восточные, у них есть группировка соответствующая, в том числе они заходили и в Черное море. Поэтому с учетом, конечно, ситуации с украинскими военно-морскими силами после событий аннексии Крыма и, значит, милитаризации Крыма очень серьезной за эти три года, безусловно, это беспокоит НАТО, потому что оценки Крыма стратегическими специалистами и просто генштабом российским, например, ну и Путин заявлял об этом, что он представляет его как крепость, как непотопляемый авианосец, и вообще возможность создания разновидовой группировки сил в южном предбрюшье НАТО, было так сказано. А поскольку это так, конечно, натовцы не остались невнимательны к этим обстоятельствам, и поэтому рассматривают возможные угрозы и адекватные контрдействия, для чего необходимы тренировки своих сил, в том числе военно-морских, что мы сейчас и видим с заходом кораблей.
А как, по-вашему, в тот раз вот помогло ли вмешательство американского флота такое опосредованное тому, чтобы российские войска не продвигались в сторону Батуми и вот сюда, на, в этот район акватории Черноморского побережья?
Ну, я сказал бы в том числе, потому что там были усилия, ну, известная позиция Саркози, когда там он, значит, в этом плане миротворцем определенным выступал. И, ну, есть подходы, связанные с тем, что был разговор президента Соединенных Штатов, что если будет продолжаться, то американцы оставляют за себя возможности применить свои силы, которые находятся даже не столько натовские, хотя НАТО тоже...
Да, мы поняли. Спасибо большое. Давайте восстановим сейчас связь. А к нам присоединился Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси. Добрый вечер, Андрей. Как по-вашему, если вот патрульные катера ВМС США вмешаются, в, например, в конфликт между российскими и украинскими моряками, это может привести к каким-то серьезным последствиям?
Ну, это, несомненно, привело бы к очень серьезным последствиям, но думаю, что все-таки этого не случится. Вся линия Трампа сейчас состоит в том, чтобы избежать таких ситуаций, хотя люди, не согласные с его новой линией, вполне возможно, могут попытаться снизу изменить ситуацию, изменить его новую модель политическую и как-то подтолкнуть к этому. Но я все равно глубоко сомневаюсь в том, что это произойдет.
А как вы понимаете его новую линию, например, вот на, по крымскому вопросу? Он, по-моему, должен выполнять резолюции всех своих и законодателей о том, что Крым надо возвращать Украине.
Я думаю, что взгляд его геополитический, и вот он встречался с Киссинджером, и, в общем, его линия очень циничная, очень реалистичная. Реалистичная в плане, так сказать, политической теории. Он считает, что надо разыгрывать российскую карту, и, в принципе, есть только два выбора. Или Россия будет с Америкой против Китая, или с Китаем против Америки. Чистый реализм, ничего личного. А в такой ситуации, помимо всего прочего, если рассматривать мир как, в котором, как тот, в котором идет сдвиг центра геополитической власти из Северной Атлантики в Северный Тихий океан, соответственно, Европа теряет свое значение. И, опять же, это чистый реализм, там нет ничего об идеологии, ничего о морали. И тогда Европа в целом теряет свое значение. Но самое главное, вот конфликтные страны для него уходят из центра его внимания.
А как вы думаете, Михаил, вот это решение о патрулировании катерами ВМС США побережья Украины, оно принято еще до вступления Трампа вот в должность? Или оно...
Все-таки патрулирования как такового пока нет. Но пока и нет, вот все, даже предположение о том, что может произойти конфликт между украинскими и российскими моряками, но наш собеседник с Украины сказал, что он не видит такой возможности, потому что флот Украины очень сильно ослаблен, он и не был никогда сильным.
Но... Вы помните, как летали наши, ну не наши, российские самолеты, летали прямо над палубой у американских авианосцев?
Да, я думаю, что они могут это повторить, правда, это хорошо до тех пор, пока крепкие нервы у капитана, потому что капитан может дать команду уничтожить.
Конечно, он может
объект, приблизившийся на критическое расстояние, и ничего хорошего в результате не произойдет.
Конечно, раз уж с Турцией так закончилось нехорошо. Да.
Ну, американцы, я думаю, могут себе тем более это позволить.
А вы как считаете?
Ну, я думаю, что все равно такой конфликт будет избегаться. Трамп при всей его экзотичности не Эрдоган. Он не будет продвигать свои внутриполитические интересы вот путем таких конфликтов. Думаю, он будет избегать. И вообще, к сожалению, я должен сказать, что Украина оказывается в трагическом положении вот в той новой системе координат, которую сейчас формирует Трамп.
А как ваше, вот мы, пока мы в ожидании вас начинали разговор, Михаил считает, что большую роль играет вот это вообще направление дипломатии в предвыборной кампании во Франции?
Ну, Трамп, конечно, очень заинтересован в результатах предвыборных выборов не только во Франции, а и в Голландии, в Германии, и в Австрии. И они действительно зададут вектор на будущее.
Да, вот
каково будет развитие.
В чьих интересах, например,
в том числе и в США.
Ну, давайте так поставим наоборот, иначе. Кто бы, какой новый обитатель Бурбонского дворца был бы выгоден, например, Украине современной?
Ну, точно не Фионы, точно не Ле Пен. Это, в общем, оставляет мало выбора.
Фион, я боюсь, переселится в менее комфортное место. У него все шансы на это есть. Этот, да. В ближайшее время, да. Ну, может быть, Бог милует, но возможности такие есть. Я не думаю, что, к сожалению, эти политики вообще рассматривают каким-то образом ситуацию на Украине в своей политической кампании.
Да,
Америку они учитывают, Россию они учитывают, Украину они не учитывают.
А странно, потому что я знаю, что и для Ангелы Меркель там большие какие-то интересы задействованы, и особенно для таких вот стран, что ли, среднего звена.
Но у Меркель есть еще и другой интерес. Конечно, немцы с тоской смотрят на эту ситуацию и очень боятся, что если конфликт на Украине расширяется, то, возможно, еще и поток беженцев. И у них хватает проблем и без этого сейчас. Но в целом Украина остается вот в такой очень неблагоприятной ситуации в свете изменений как в США, так и вот этих потенциальных изменений в Европе.
Дайте Игорю Александровичу задать слово. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, а как Украина мыслит, когда она сможет вообще в какую-то, может быть, структуру близкую к НАТО вступить уже очно? Не так, что вот партнерство ради чего-то другого, а вот чтобы она была прям членом этой структуры?
Ну, с НАТО достаточно сложно по времени выглядит вопрос про вступление, хотя у Украины есть план соответствующий на 2020 год. Она должна подготовить свои вооруженные силы и вообще структуры государственные, потому что вопрос не только в вооруженных силах по стандартам НАТО. А непосредственно со вступлением по времени здесь действительно есть проблемы. Я хотел бы еще вернуться к ряду позиций, которые обсуждались передо мною. Во-первых, по патрульным катерам вопрос не стоит о том, что американские катера будут принимать участие как корабли американского военно-морских сил. А вопрос стоит о том и рассматривается сейчас, чтобы передать Украине там, ну, до 4-5 патрульных кораблей «Айлендс». типа, такой есть. Это, во-первых. Во-вторых, относительно позиции Трампа, Трамп разбирается в ситуации. Сложный переход от успешного бизнесмена до президента страны, которая ведущей страны в мире. И поэтому заявления американцев последние по Украине и по Крыму были связаны с тем, что прошло 3 года по проведению так называемого референдума в Крыму, по поводу которого официально представитель Соединенных Штатов сделал заявление о том, что он был незаконным, его результаты не признаются, и это была позиция уже нынешней администрации и Трампа. Еще на одни обстоятельства я хотел бы обратить внимание, что, может быть, помнится эпизод, когда российское судно, ну, корабль, это разведанный, поэтому, наверное, корабль, подходил к берегам, это было где-то месяц назад, Америки, с разведывательными целями, и тогда Трамп сказал, да, это нарушение, надо будет на него отвечать решительно, соответствующим образом, но все-таки он рассматривает это, можно было бы по команде, в принципе, его уничтожить без особых проблем с точки зрения реализации этого военно-морскими силами Соединенных Штатов. Но он бы хотел приложить усилия к тому, чтобы исключить подобные ситуации с Россией и значит, отдать этот эпизод на заклание улучшения отношений с Россией. А вот уже совсем несколько дней назад повторился этот эпизод, и в свете того, как рассматривается в Конгрессе и вообще, так сказать, общественности взаимоотношения администрации Трампа и его лично с Россией и с Путиным, то ему приходится делать массу пояснений по поводу того, что он не участвовал в контактах до того, во время того и во время предвыборной кампании. Здесь он был вынужден склониться к тому, что это последнее как бы испытание, и он будет более решительный и подтверждать свои слова предвыборные, в том числе и по позиции к России, к ее кораблям, которые вот таким образом себя ведут.
Спасибо. Андрей, как вы считаете, вообще дойдет ли до горячей фазы конфликт морской между Украиной и Россией, или все останется вот там же, где в Донбассе и в Луганске?
Думаю, что все останется там же, где началось. В Луганске. Помимо всего прочего, все-таки украинский флот очень слаб. И Украина
еще вообще там 10 кораблей, что ли, осталось боеспособных, потому что 51 единицу Россия аннексировала 3 года
назад. Да, поэтому Украина тут, в общем, не имеет возможности для какого-то серьезного маневра. В отношении НАТО тоже я должен сказать, что я очень скептически смотрю сейчас на ситуацию, причем дело не в Украине. Я думаю, что Трамп сейчас заблокирует любое расширение НАТО. Он рассматривает новых членов как просто обузу для Соединенных Штатов. Он без конца повторяет, что только 6 стран НАТО сейчас выполняют свои обязательства в плане бюджетных расходов. И у него не будет никакого интереса в предоставлении каких-то гарантий или помощи военной через каналы НАТО кому бы то ни было. Это дело даже не в Украине, а просто кому бы то ни было.
Вот, Михаил, я знаю, что вот Франция, она специально при Деголе вышла из военной организации НАТО. Вот, может быть, по ее образцу как-то и другие государства должны поступить, чтобы как-то балласта не было в этом альянсе?
Ну, дело в том, что действительно Америка несет самые большие расходы. Трамп эти расходы собирается снижать. Ну и потом, ну, давайте посмотрим. Грузия гораздо лучше, чем Украина, подходит для членства в НАТО.
Тоже у нее не решены две территориальные проблемы.
Ну, мы говорим сейчас не о территориальных проблемах, а мы говорим о вооружении, о том, что армия выстроена по натовскому образцу, обученная инструкторами. Но, тем не менее, вопрос о вступлении Грузии в НАТО не стоит. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, тем более, я думаю, в ближайшее время даже не встанет.
Ну, с Грузией там чуть посложнее. Там все-таки какие-то были сроки обозначены еще, когда президент был Буш, по-моему, младший.
Ну,
он приезжал туда, там площадь все с него названа.
Видите, а толку, да. Все равно ничего не произошло.
У России, честно говоря, сейчас есть достаточно эффективные рычаги давления на новое правительство Грузии. Поэтому я не думаю, что тут что-то может измениться.
Да, ну не то, что даже рычаги. По-моему, оно частично даже опирается на поддержку Кремля.
Когда... Да, это совершенно другая ситуация, чем это было с Саакашвили.
Саакашвили. Вот. Ну, да, но мы пока да и не ставим вопрос, чтобы как скоро Украина вступит уже в НАТО. Просто идет ли она в этом направлении, как вы считаете? Движется ли она туда?
Она намеревается двигаться в этом направлении.
Я так понял, что СНГ, у него все же все обрублены, все связи Украины.
Ну, они обрублены, но в то же время вложения все равно из России идут даже сейчас. И Россия все равно является крупнейшим поставщиком капитала. А с этим приходит и экономическая, и политическая зависимость. Поэтому, в общем, у России остаются рычаги давления теневые, которые даже вот не упоминаются политиками или там журналистами очень часто.
Да, вот я хотел как раз, поскольку вы тоже наш коллега-историк, чтобы чуть-чуть мы напомнили, почему вот крымская тема так она близка в сердце французов. Вот мы уже с Михаилом начали говорить. Крымская война
конечно,
была,
да.
То есть это там...
Бульвар раз... Севастополь. Парижа, в общем.
Тоннель Альма.
Ну, много что напоминает мост Парижа, Альма. Да.
Ну, сначала был мост, а потом прорыли тоннель.
Ну, тоннель, нет, это он просто тоннель под мостом Альма.
Под мостом, да, я знаю, да. А как вы считаете, вы сразу заговорили про историю, сейчас вот крымский губернатор отличился, назвал, что Аляску только продали перед февральской революцией, что, говорит, еле-еле успели ее продать.
Это любопытно, потому что когда Эндрю Джонсон подписал договор о продаже Аляски, хотели начать против него процедуру импичмента. То есть говорили сенаторы, что это безобразие, что 8 миллионов долларов заплатили за кучу льда. Ну, через некоторое небольшое время нашли золото. Нет, там все однозначно.
Золото, а потом еще и нефть нашли.
Да, ну, уже дальше. Но это нашли буквально через несколько лет, что интересно. Но эти акты, как о продаже Аляски, так и о передаче Крыма в состав Украины, с точки зрения международного права, они, собственно, не могут ставиться под сомнение. Международное право, скажем, говорит, что только те международные соглашения, которые были подписаны с применением силы или угрозой силы по отношению к конкретному лицу, подписавшему этот договор, вот они могут быть опротестованы. Но акты, которые были приведены в силу вследствие самодурства руководителя, авторитарного характера государства, прямой коррупции, в том числе подписи, подкупа лица, подписавшего договор, не являются основанием для как-то опротестования договора. И, в частности, очень много есть примеров, скажем, вот американские покупки земли у индейцев. Если кто-то там продал Манхэттен за, скажем, бочку огненной войны, воды, опротестовать это нельзя. А вот если к этому вождю, так сказать, применялась сила, это другое дело. Здесь ничего такого не было, поэтому нет никаких оснований для ставить под сомнение это так.
Да, и раз президент Джонсон подписал, то понятно, что это 60-е годы прошлого века, потому что вот это одно из совпадений между вот тем, как убили Линкольна и как убили Кеннеди, то, что вице-президентом стал Джонсон и в обоих случаях.
Ну, мы можем вспомнить недавнюю историю, мы можем вспомнить, кем не так давно был тот самый крымский чиновник, и нам все станет ясно, почему он делает такие заявления.
Ну, мы... Не, ну, иногда даже бывает, почему это человек, даже криминальный авторитет, бывает очень хорошо образован. Это вы зря так обобщаете.
Я, например, бывает.
Джаба Яселяни был доктор сознания.
Бывает, но он не Джаба Яселяни.
Вот, это другой разговор, потому что, например, Иваньков там был по-своему тоже такой незаурядный человек. Во всяком случае, они знали, что Аляску не продавал ни Николай II и ни Екатерина вторая?
Ну, к сожалению, сейчас такое время, когда в политику попадают гопники.
Да, вот мы, но поскольку мы историки здесь собрались, поэтому я хотел бы присутствовать Андрею воспользоваться, чтобы как раз обсудить несуразности, которые сейчас сопровождают это трехлетие присоединения Крыма, якобы присоединение со всеми его там какими-то надуманными акциями народного ликования. Вот, и поэтому хотел бы как раз сказать, что даже хотя бы собственную историю, раз уже Крым сделали российским, хотя бы его историю бы изучали бы в школах. Почему вот этого даже нет?
Ну да, это, кстати, действительно интересный момент.
Потому что ее нету, это ничего не изменилось после присоединения Крыма. Как будто его как не было, так и нет в российской истории. Ни одного, ни нового параграфа не написано.
Он может оправдаться тем, что ему не давали учить российскую историю, а заставляли учить украинскую.
Все-таки, конечно, он... Ну да, правильно, потому что продали русскую-то Америку, Аляску. Ну просто вот в истории орудует банда двоечников, как говорил когда-то герой фильма «Доживем до понедельника». Мне кажется, вот это как раз...
Хуже троечников.
Троечников, да. Вот, и даже если вот с этой точки зрения подходить, вот как бы вы... как человек, который иногда смотрит ситуацию со стороны, оценили бы в целом, вот, насколько убедительны были аргументы Кремля, который практически инспирировал незаконный референдум и присоединил Крым, насколько они вообще были состоятельны в глазах мирового сообщества.
Логика Путина, насколько я понимаю, состояла в следующем. Существовало негласное понимание между Россией и Украиной, что Украина получает Крым в обмен на лояльность по отношению к России. Поскольку режим сменился и Украина уходит от России, контракт разорван, и Россия имеет право забрать Крым и особенно Балаклаву. С точки зрения международного права есть такое понятие, как фундаментальные изменения обстоятельств. Но здесь вряд ли это может быть принято международными юристами, какими-то судами, потому что, собственно, процесс-то начался гораздо раньше, в 1954 году, и это была уже суверенная часть Украины. Поэтому, вот как я говорил, как и...
Такой статус был в Севастополе какой-то спорный. Он как бы не подчинялся Крыму, а был городом союзного подчинения. Вот это на этом могли сыграть.
Но опять же проблема в том, что подход международного права к этим вещам состоит в том, что на момент, например, раздела имущества это должно быть произнесено.
Да.
То есть если Россия не заявила претензии на Севастополь в момент, когда были подписаны Беловежские соглашения, она признала суверенитет Украины. Да. Есть многочисленные примеры в международном праве, скажем, попытки Норвегии получить юридические права в Гренландии. И международный суд, конкретно совершенно вот суд ООН, он сказал, что знаете что, ребята, Норвегия перешли вместе с Гренландией вначале под юрисдикцию Швеции, потом вас передали Дании, потом вы стали независимыми, и ни в одном из этих эпизодов вы не заявляли свои права на Гренландию. И значит, даже тот факт, что викинги открыли, ваши ребята открыли Гренландию, не дает вам никаких прав требовать часть ее сейчас. То есть были очень похожие на самом деле прецеденты мировой практики, и суды всегда говорили, что если права не были предъявлены в момент разделения имущества, вы автоматически добровольно отказались от своих прав.
Да, и это в частности тоже. Но и главное, что были нарушены же уже после соглашения, которые были уже после распада СССР подписаны.
Будапештский меморандум, вы имеете в виду.
Да, то есть последовательно, раз за разом, признавался суверенитет Украины, и с точки зрения международного суда уже обратного хода нет международного права.
Да, вот как вы считаете, вот президент Трамп, он, наверное, в вопросе Крыма он отложит уже как такой, что ли, ну, более-менее устоявшийся, а начнет разруливать ситуацию в Донецкой и Луганской республиках?
Я думаю, что для Трампа все-таки изменение отношений с Россией – это вопрос стратегический. И поскольку он чистый реалист и опирается только на концепции власти, а не идеологии, морали и так далее, он в целом сейчас, видя, что коалиция против его первоначальной российской политики самая широкая, она включает всех демократов и правую половину республиканцев, он отойдет от этого вопроса. Но со временем он постарается, если он выживет политически, кстати, он постарается вернуться и, ну, может быть, это не то, что хочет слышать аудитория, но я думаю, что он постарается слить Украину. Она ему не нужна.
А как вы считаете, пойдет ли он, может быть, не он там решает, но, в принципе, назовут ли улицу, на которой стоит российское посольство, улицу Бориса Немцова? Борис тоже был и помощником президента Украины.
Это возможно. Да.
Это, по-моему, решает на уровне муниципалитета в округе Колумбии, да? Не президент там решает.
Да, президент не имеет никакого влияния здесь, да.
Я знаю, что два конгрессмена, которые, они представляют один республиканское, другой демократическое. Вот, там,
это возможно. И он может на это пойти, просто вот как жест по отношению к своим оппонентам. Да. Я думаю, что это вполне...
А вы как считаете, Михаил, может быть, и в Париже как-то можно там это вот сделать, чтобы где посольство? Я просто знаю, что там посольство находится на таких вот уже авеню, которые вряд ли будут еще...
Нет, французы не склонны переименовывать ничего, да, обычно. Ну, потом я пока не вижу во Франции силы, которая могла бы резко выступить против нынешней российской администрации.
Да, вот мы недавно обсуждали же тему, как открылся там этот культурный центр с этой с церковью. И так я вижу, что там концерн Буиг, по-моему, строил, так там все было куплено российскими какими-то инвесторами, то есть там они полностью подчинялись им, руки Москвы, да, французские строители.
Ну, естественно, они строили по заказу администрации президента.
Да.
И управ делами президента было, собственно, заказчиком строительства.
Ну, сначала же, помните, они первоначальный проект отвергли, где все так было слишком помпезно.
Ну, нет, я бы не сказал, что это было слишком помпезно.
Говорили, что даже может в качестве антенны использоваться эта крыша этого здания.
Нет, это говорили
шпиономаны, да?
про все проекты. Они говорили, это была статья в «Новый обсерватор», по-моему, где заявлялось, что так как у русских техника несовременная, им нужны для слежения антенны, вот они, купола и кресты храмов. Это замаскированные антенны. Ну, такая смешная теория, но, собственно говоря, это говорилось и про первый, и про второй проект.
Да, я просто к тому, что пока вот действительно во Франции не видно тех сил, которые бы могли как-то резко выступить против сотрудничества с действующей администрацией Кремля, в отличие от как раз от США, где даже Обама подписал акт Магнитского, который сначала всячески на него накладывал вето. Игорь Александрович, дадим слово. Игорь Александрович, как вы считаете, вот если так пойдет дело, может ли НАТО стать одним из посредников между Украиной и Россией в заключении какого-то хотя бы мирного соглашения промежуточного?
Я в большей степени склонен считать, что посредничество более эффективное будет при участии Америки. И многие эксперты в Украине и международные полагают, что надо определенным образом вернуться к странам, подписавшим Будапештский меморандум. Там, кроме известных Америки, Британии и России, чуть позднее присоединилась Франция и Китай. И поскольку с шагами, которые имеют место в последнее время на востоке Украины, я имею в виду признание паспортов России, официально граждан ЛНР, так называемых республикой ДНР, уже выступили лидеры так называемых этих республик, которые говорили о том, что они будут готовиться к референдуму, то есть все в большей степени ставится вопрос отработки этих вопросов, скажем, по сценарию близкого, наверное, к крымскому присоединению к России. Хотя Песков на этот счет сказал, что вот ближайших таких планов нет, но все делается вот таким образом. А раз так...
Да, ну, примерно мы поняли мысль. Как вы считаете, вот как со время Керри был таким посредником добровольным, может ли новый госсекретарь стать посредником между Москвой и Киевом?
Может. Вопрос в том, какую линию он будет проводить. Я думаю, что Тиллерсон очень похож по своим взглядам, по своим операционным кодам на Трампа. Другими словами, он жесткий реалист, и его будут интересовать чисто властные вопросы, в том числе и экономической выгоды. А вот вопросы идеологии, кто прав, кто виноват, для него будут гораздо менее значимы. В общем, у меня очень скептический и пессимистический взгляд на будущее в этом направлении, в этом смысле.
Да, а вы как считаете, уместен ли будет госсекретарь США за столом переговоров между Москвой и Киевом?
Дело в том, что переговоры, мне кажется, в любом случае зайдут в тупик. Потому что вопрос о Крыме российская сторона обсуждать откажется наотрез. Это абсолютно прогнозируемо. А вопрос о отдельных территориях Луганской и Донецкой области, ну, российская сторона скажет, а, собственно говоря, наших войск там нет, там шахтеры, оружие уже по последней версии нашли в шахтах, современные российские танки откопали оттуда. Ну, собственно говоря, нам нечего обсуждать. Поэтому переговоры зайдут в тупик, так же, как и минские переговоры.
Да, я думаю, примерно то же самое.
Игорь Александрович, хотел бы вас спросить, какие вот мифы само время опровергло о первых днях российского вторжения, о том, что вот, там были какие-то добровольные формирования, которые сами могли покупать все в военторге себе, все обмундирование. Вот эту всю ерунду в само время история, она ее исключила из числа серьезных аргументов?
Ну, безусловно. Во-первых, четко однозначно, что нет реализации в попытке построить русский мир на этих территориях, восточных и южных областях Украины. Затем провалился проект Новороссии. И все это подача, понятное дело, что якобы решается местными боевиками, добровольцами, хотя начиная с вот момента захвата административных зданий, зданий СБУ и прочее, очень распространенное видео, на которых те, кто участвуют, между собой переговаривают, дают команды. Ну, вот известная в Украине фраза про поребрик. У меня в свое время родители жили в Ленинграде. И вот бордюр, который называется и используется в Украине и в Подмосковье, например, откуда я призывался в свое время в Союзе, но совсем не поребрик. И, ну, это такой пример информационные, а на самом деле понимаемо, что ни шахтеры, ни трактористы сложную технику, даже те же танки, системы залпового огня и тот же БУК, который БУК М1-2, он произведен, этот комплекс России, на следующий день после того, как случилось, я в течение часа докладывал информационным представителям различных, в том числе зарубежных, о том, что этот БУК российский, экипаж российский, это военнослужащие, что потом подбились, стреляли с территории России и так далее, потому что это сложная техника, у нас ее даже нет. Если бы даже вот отрабатывать, которую выдвигали россияне, связанные с тем, что захватили эту технику там в Донецке, у нас в свое время зенитно-ракетный полк, вооруженный буками, стоял, но там буки старого союзного еще образца. Поэтому всерьез это не осматривается, это рассматривается как информационные борьбы. Поэтому Украина все в большей степени придает значение к набору информации, подтверждающей, а также передаче. За 3 года все-таки научились на уровне требований международного законодательства, в том числе передачи, ну, известный суд по 2 вопросам в Гааге, например, ну и по другим, как не только военно-экономические, финансовые вопросы, но и суд военный, потому кто ведет, каким оружием, кто финансирует и так далее.
Да, Михаил, как вы считаете, как скоро вот сможет или Белый дом, или Елисейский дворец заняться украинскими делами?
Ну, если у них будет такое желание. Пока я не вижу желания заниматься делами Украины ни у Белого дома, ни у Елисейского дворца.
Но оно, вы думаете, вообще может так это оставить в сторонке проблемы?
Мне кажется, ну, что все зависит от конкретной ситуации. Как сложится ситуация, как говорят, как карта ляжет.
Да, но обычно раньше...
Как лягут геополитические карты.
Прекращение огня, вот так, чтобы не дымило. И вот так могли оставить. Сейчас этого же нет еще.
Да, но я согласен с Михаилом. Причем я думаю, что Трамп проигнорирует Украину не потому, что он хочет лучшие отношения с Путиным, а потому, что он чисто цинично считает, что она ему не нужна. И как реалист, игнорирующий идеологию, он просто решит, что это выброшенные деньги, и все.
В свое время была замечательная строчка у Галича. Кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез.
Да, ну, это скорее относится не к США, а вот, например, к ФРГ.
Ну, основной потребитель российского газа в Западной Европе, да.
Вот, да, но мы надеемся, что как раз, мне кажется, вот дружественный визит, так в больших кавычках возьмем, американских и французских кораблей в Черном море, оно может, вот это обстоятельство может подвигнуть. Стать сговорчивее сделать Россию, как вы думаете?
Я думаю, что как раз Путин, вот, исходя из его психологического портрета, он, наоборот, может сейчас решить, что это хорошее время послать Трампу сигнал, что он человек жесткий, с ним такие штучки не пройдут, и ответит, балансируя на грани конфликта.
Асимметричный, как раньше, да, говорили мы в период, да, перестройки, асимметричный ответ может ожидать тех, кто приплыл в акваторию Черного моря. Ну что ж, большое спасибо нашим участникам. Напомню, что мы сегодня обсудили ситуацию в Черноморском бассейне, куда вошли корабли накануне Североатлантического альянса, с Михаилом Гухманом, Андреем Коробковым, а на прямой связи у нас был Игорь Романенко, бывший замначальника генштаба вооруженных сил Украины. Будем эту тему продолжать, поскольку вообще Америка еще никогда же никаких не дала сигналов о том, как она собирается решать и будет ли украинско-российскую проблему. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.